Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе RTFAQ. Надежда – наша сегодняшняя тема. За нашим столом клинический психолог Оксана Старостина, социолог-переводчик Борис Дубин, социолог Лев Гудков, Левада-центр, ведущий программы с христианской точки зрения Яков Кротов, писатель Ленор Горалик и Леонид Карасев, философ и литературовед. Я бы хотела начать с некого персонального переживания Надежды до того, как мы начнем философствовать на эту тему. Ваши переживания, связанные с Надеждой, или переживания какого-то знакомого человека? Леонид Карасев, пожалуйста.
Ну, для меня Надежда – это, как вам сказать, это чувство, которое обладает, может быть, наивысшей ценностью, позволяющей человеку чувствовать себя более-менее нормально в жизни. И самое острое ощущение, которое я когда-либо испытывал, это были ощущения, связанные с потерей надежды, поскольку перспективы никакой уже не оставалось, и не было просто ощущения жизни как такового реального. Mm-hmm. Поэтому надежда – вещь чрезвычайно важная, ценная, и ценная еще тем, что ее можно потерять.
Спасибо. Леонид Карасев. Лев Гудков.
Очень много видов надежды. От бытовой просто надежды не опоздать на поезд или там получать отметку на экзамене, или чтобы еще что-то конкретное вполне пришло, до такой метафизической надежды, как некоторого горизонта всего происходящего или еще что-то. Ну, если говорить о себе, в некотором течении событий, то я бы сказал, что с течением времени я стараюсь давить в себе надежду, потому что соблазн большой надежды и безосновной, слабообоснованной такое ожидание чего-то хорошего или плохого, мне кажется, настолько распространенное самоощущение или ощущение коллективное, что выдает некоторую инфантильность нашего общества, надежда то ли на власть, то ли на чудо, то ли на чудо, я имею в виду не в религиозном смысле, а на то, что свершится что-то хорошее.
Без участия самого человека, да?
Да, кто-то что-то принесет. Авось, да, это вот русская авось или еще что-то в этом роде. Поэтому чем дальше, тем больше мне все видится соблазн такой очень дурного толка в надежде, в коллективных надеждах, в коллективных состояниях, расслабленности такой, инфантильности. И с течением лет я все как бы более негативно отношусь вот к этому уровню горизонта.
То есть стакан наполовину пустой, а не наполовину
полный. Расслабляющий такой.
Лев Гудков. Оксана Старостина.
Ну, первая ассоциация, которая мелькнула, когда вы, Елена, сказали, озвучили тему, что тема вполне безнадежна. И, наверное, тут нужно говорить либо с юмором об этом, либо серьезно. Вот второе оказывается достаточно сложным. Потому что ты начинаешь думать о надежде, сразу это зловещее чувство, что что-то, чего-то очень хотел бы, так или иначе этого не случится. Вот, поэтому, да, такая очень действительно неоднозначная тема, и да, либо как-то ее серьезно экзистенциально рассматривать, либо как-то заниматься самоутешением.
Вот так вот психолог Оксана Старостина нам о надежде говорит. Слушайте, ну это просто как это компания пессимистов собралась за этим столом.
Русских интеллигентов собралась за этим столом.
Ну, надо сказать, что Леонид Владимирович тоже заговорил о потере надежды. Он дал негативное определение. Ленор Горалик, пожалуйста.
Для меня самый интересный опыт, связанный с надеждой, это последние годы жизни в России. У меня как раз чувство, что эти годы прожиты в пространстве надежд и ожиданий, массовых надежд и ожиданий. И меня очень увлекает процесс того, что надежды и ожидания в этой стране существуют совершенно отдельно от действий и реальности. По взглядам коллег, я сейчас понимаю, что это, видимо, моя проблема. Я не вижу в этом большого зла. Я все-таки считаю, что нет ничего дурного в том, чтобы смертный полагался на надежды, вне зависимости от реальности, будь то победа на чемпионате по футболу. Я без иронии это говорю. Для меня это был очень позитивный опыт. Люди взяли и из крошечного события сделали для себя сильное позитивное переживание. Или будь то надежда более высокого порядка. Я могу сколько угодно говорить о том, чем это дурно, но на фоне реальности, мне кажется, это один из немногих плюсов окружающего нас сейчас мира.
Ну, я бы, честно говоря, сказала бы что-нибудь типа «В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежды». Я вот это никогда не хочу упускать.
Но памятник, это значит, что она подохла. Нет, мне кажется, что она еще где-то здесь.
Ленор Горалик, спасибо. Борис Дубин.
Ну, вообще говоря, такая вещь, как надежда, да, которая вроде бы указывает и на строй жизни, и на тон, вкус жизни, а может быть даже что-то говорит и о движителях жизни, да, не может быть простой. Я думаю, что мы поговорим о том, чему, в каких случаях, для кого противопоставляется та или иная разновидность надежды. Для меня, так немножко в шутку, я бы сказал, два полюса. Один полюс – это строчка Верлена, которая мне уже много лет никак не дается. Я как-то пытаюсь что-то с ней сделать такое. Ну, так если в грубом переводе этого первой строчки этого сонета, она звучит так. «Надежда блестит, как соломинка в хлеву». Вот у меня такое чувство от надежды. Вообще говоря, это что-то чрезвычайно хрупкое, ненадежное, но блестит. Тем самым подчеркивая хлев, но и то, что она все-таки в хлеву, как ни говори. А другой полюс – это известные переживания персонажа Шварца, который, как помните, как-то никогда ни в чем жизни не был уверен и всегда надеялся, что все повернется к лучшему. И когда его жене перепиливали горло, он говорил: «Ну подожди, может, все еще обойдется». Вот я бы сказал, такие две разновидности надежды. Для меня вот один и другой полюс.
Борис Дубин, Яков Кротов.
Да, я не знаю, как там у Шварца, а в России персонаж сам пилит горло своей жене и при этом ей говорит...
Да, кажется,
ах, там тоже кто-то, да. Прошу прощения. Я, пардон за религиозное занудство, но я скажу так. Российская надежда – это как по Далю сформулировано. «Авось, небось, да как-нибудь три русских бога». Значит, это чистое язычество. В чем это проявляется? Это материалистическая надежда. И в хлеву у русского человека отнюдь не соломинка, а у него в хлеву БТР, гранатомет, вот, и автомат.
И сборная по футболу.
И сборная по футболу. Я прошу прощения, она в наших условиях, это военная команда. Значит, если говорить на языке Писания, она очень отчетливо противопоставляет надежду. Ну, вот если мы берем гимн после исхода, значит, одни надеялись на колесницы, на коней, на военную силу, а мы надеемся на нашего Бога. И вот это вот две абсолютно несовместимых надежды. Русская психология – это абсолютно египетская психология, которая надеется на вооружение и на Бога в это... Но в отличие от Египта, мы еще пытаемся одновременно как-то Бога сюда присобачить, вот, чтобы БТР и на нем какая-то иконка. Вот, получается такой довольно странный коктейль. Да, коктейль Молотова. Да, а все просто растворимого. Нет, я думаю, что все-таки надежда остается, вот как по апостолу Павлу, что надежда – это на что-то невидимое. В этом смысле, я бы даже сказал, вот, конечно, красивое противопоставление «вонище» и света, то есть все воняет, но вот проблеск может быть даже там, где воняет. Но я думаю, что вот такая вот надежда все-таки это даже не проблеск, это вообще невоспринимаемое чувствами. Это нечто абсолютно иррациональное, но есть иррациональное опасное, иррациональное противоречащее человеческой природе, иррациональность зла, а надежда – это иррациональность добра, иррациональность, непознаваемость, которая, собственно, балансирует. Но дело в том, что зло является в мире помимо человека, а надежды без человека не существует.
Яков Кротов, спасибо. Ну, самое время мне тут определение из Википедии привести, как люди определяют надежду. Вот она, оказывается, существует психологическое, религиозное и как философское понятие. И вот надежда в религии – это ожидание блага, источником которого признается высшее существо – Бог. С большой буквы написано в Википедии. Да, Яков Гаврилович.
А я попрошу руководство студии, как уже многие руководители СМИ сделали, запретить журналистам использовать Википедию. Потому что это абсолютно не... ну, это гнилой источник. Честное слово, лучше вон надписи в туалете в Государственной публичной исторической библиотеке. Там намного качественнее пишут. Потому что это определение абсолютно с религиозной точки зрения безграмотно. Это кто-то... ну как так можно?
Ну,
надежда есть уверенность в невидимом. Высшее благо, невидимое существо. Это тут... там, где благо, там зло, и тут понятие надежды исчезает. Вот, надежда – это прежде всего уверенность в невидимом. Угу. Вот, поэтому, добавляет апостол Павел, скажу, забегая, вера и надежда исчезнут со временем, а любовь остается.
Яков Крутов, спасибо. Леонид Карасев.
По поводу египетского, о чем только что говорил Гаврилович, и по поводу надежды. У нас самое большое, самое египетское на Красной площади находится. И надежда. В свое время, кстати говоря, Андрей Платонов очень хорошо, выразительно написал по этому поводу. Ленин в Москве в мавзолее лежит, науку ждет, воскреснуть хочет.
И... я прошу прощения, Надежда Константиновна, она на Красной площади или в Питере? Крупской, где он?
По-моему, в Петрограде все-таки.
В Питере?
Да.
На Волкове, наверное.
Так что надежда остается, если говорить об этом срезе.
Леонид Карасев, спасибо. Борис Дубин хотел продолжить.
Мне надежда, если уж так говорить о чем-то, что вне нас, интересно, как такое чувство, мне интересно думать и представлять, как что-то, что не вытекает из опыта. Вот, ну, как бы вот у меня был позитивный опыт, и я с тех пор там на что-то надеюсь. А что в некотором смысле доопытное, или, может быть, даже внеопытное, да? Потому что надежда, как мне кажется, связана не со мной отдельно, не с тобой отдельно, не с ним и не с ней отдельно, а с некоторым строем жизни, который действует таким образом, что дает себя знать посредством надежды. И я бы сказал, что это такой странный позитив, надежда. Она ведь в некотором смысле слабость, недостача человеческой жизни, да? Некоторый изъян ее. Вот, можно называть его невидимым, можно называть его отсутствующим, можно еще как-то его называть, но это явно, что в нас есть некоторая неопытная, доопытная тяга к чему-то, чего недостает. И вот эта слабость, это тяготение к тому, чего у нас недостает, и приводит человека к другому человеку. Уж если в философские как бы, глубины уходить, то знаменитый принцип надежды Эрнста Блоха, он, собственно, об этом. О том, что надежда – это всегда надежда на другое и другого. Того, чего в тебе нет и быть не может. Но без другого и ты сам не состоишься. Вот это признание человеческой слабости, в котором, как ни парадоксально, человек находит силу существовать. И через признание этой слабости, того, что он не завершен, несовершенен, лишен, может быть, даже самого важного для него и главного, мне кажется, открывается пространство надежды. Но понятно, что бывает ведь и другая надежда, да, такая русская мечтательность. А вот хорошо бы еще завести лавки на этом мосту, там, ну и так далее, да. Вот. И это правильно, потому что надежда, вот как я ее как бы сейчас попробовал описать, она исключает надмевание, надменность, чувство превосходства, того, что ты чем-то владеешь, чем другие не владеют. Напротив, ты признаешь, что ты не владеешь самым главным, и через это получаешь смысл существования. Или, точнее сказать, пытаешься его как-то построить и внести в свою жизнь. Вот что-то в этом роде.
Борис Дубин, спасибо. Свобода в клубе RTFAQ. Надежда. Лев Кутков.
Все-таки вы немножко... углубили в саму тему и забираетесь в высоты такие. Совсем не обязательно надежду отождествлять с верой. Мне кажется, это пограничные понятия, но все-таки разные. Вера, действительно, есть уверенность в невидимом, когда что-то, какое-то состояние...
И ожидание неминуемого?
Это определение веры, а не надежды. Вера есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Если в хорошем переводе, да, это осуществление ожидаемого. Да.
Угу. Это когда мы смотрим на мир через тусклое стекло.
Нет. Осуществление, там стоит греческое слово воипостазирование, то есть нечто, чего мы ждем, становится сущностью.
Сущностью, совершенно точно.
Нашей жизни. Но надежда, она даже этого не имеет.
Вот, я и хочу немножко вывернуть ее в более... позитивный все-таки план. Все-таки надежда – это слабо обоснованное ожидание состояния, результата, действия, чего-то более конкретного, более мирского. Вот слабо обоснованное – тут интересная вещь, потому что оно зависит от, собственно, ценности человека, от его характера, от его веры. Потому что надеяться можно на то, что ждешь и что предвосхищаешь. Не все можно увидеть, не все можно ожидать. И здесь, поскольку все-таки я социолог, то я обычно имею дело с коллективными представлениями, они гораздо более плоские. Тут в нашем обществе метафизики очень мало. Если уж касаться религиозности, да, верите ли вы в вечную жизнь, хотя 75% считают себя православными, то верит все только 20%. А взгляд там гораздо больше, да. И в вечную жизнь, и там, во все прочее, в страшный суд, в спасение души, там очень немного верят. А на что надеются? Надеются, что власть проявит заботу, наконец, и вспомнит о маленьком человеке. И очень подвижно реагируют на это, очень чувствительны к этому. Ну, например, мы же почти ежемесячно меряем, вообще говоря, эмоциональный баланс в обществе. Каждый месяц спрашиваем, какие чувства усилились, окрепли у окружающих вас людей или у вас самого. И там очень четко общество реагирует на давление на него, на агитацию и прочее. У нас пик надежды, если брать за последний год, пришелся на предвыборные месяцы. Чувство надежды вышло на первый план, задвинув и астенические синдромы, и агрессию, и все прочее. 41%, по нашим данным, говорили, что вот именно надежда сегодня. А по последним данным, я вот посмотрел перед передачей, там резко упало, и опять такое привычное астеническое, агрессивно-злобное состояние, такое пассивное, усталое, оно вышло на первый план. Хорошо. Надежда, она вполне управляемая, и я бы не стал ее уж так связывать с метафизическим, еще раз говорю, горизонтом происходящего. Это вполне такие социальные чувства. Ну и, конечно, надежда все-таки это слабость человека, слабость в нашем обществе, я имею в виду, слабость, трусоватость его, неспособность, как говорил один философ, отсутствие мужества пользоваться своим разумом.
Лев Гудков, я, конечно, вот, Лев Дмитриевич, все вызывает во мне протест. Вот весь ваш текст вызывает во мне ужасный протест, потому что мне кажется, что надежда – это то, что присуще человеку изначально, как данность. Я даже не хочу вот умных слов употреблять. Это то, без чего он просто не может существовать. Я бы хотела сейчас послушать психолога Оксану Старостину.
Боюсь, что могу разочаровать вас своим выступлением, потому что чем дольше более недолго здесь пытаюсь думать о надежде, тем больше обнаруживаю, насколько это сложно сделать. И сейчас здесь там каждый пытается привнести какие-то контексты для того, чтобы как-то об этом мыслить. Политические, психологические, религиозные. Кстати, то, что касается психологического контекста, еще мне неизвестно никаких работ о надежде. Вот о зависти там. И есть что сказать о зависти, да, и я бы с удовольствием сказала, и, в общем, много бы. А надежде очень такое, не хочу никого обидеть, но несколько безликое понятие, да, ужасно сложно, да, в нем как будто бы как о мертвом, либо хорошо, либо ничего.
Ну, она либо есть, либо ее нет, мне кажется.
Я думаю, что здесь возможны разные полутона, но настолько однозначно она апеллирует к чему-то возвышенному и позитивному, что это очень сильно сбивает с панталыку.
Оксана, ну, мне кажется, что все просто. Человек в состоянии депрессии, у него надежды нету, да? Она умерла. А человек в более-менее нормальном состоянии, а уж если мы вспомним человека в состоянии мании, у него сплошная надежда и стакан всегда наполовину полный. Ленор Горалик.
Хотела задать скорее коллегам вопрос о другом. Я как раз ближе к тому, что говорит Лена Фанайлова, и думаю все это время о повседневной прагматике надежды. Мне все-таки надо, наверное, предварить то, что я скажу, тем, что я твердо уверена, что человек не должен быть ни умным, ни эффективным, ни каким-нибудь еще, а по возможности должен быть счастливым, пытаться быть хорошим. И мне кажется, что надежда – отличный инструмент для достижения обеих целей. Не то чтобы единственный необходимый, но полезный и приятный. Мне повезло, когда мне было 16 лет, услышать, может быть, самое значимое для меня высказывание, в котором фигурировало понятие надежды. Я имела счастье работать с абсолютно уникальным человеком, он был тогда уже не молод. В ранней молодости он был военным летчиком, в какой-то момент попавшим в плен, сбит. Самолет был сбит, он попал в плен и провел больше года в одиночной камере без окон. Он был тогда очень молод, ему было, если я правильно считаю, примерно 21 год. И он потом, он был человек очень образованный, очень умный, он потом читал лекции, он был по образованию психолог, социолог, читал лекции и написал книгу, собственно, о копинг-стратегиях, о тактиках выживания, которые он этот год применял, чтобы не сойти с ума, при том, что не то, что он просто сидел, были допросы, было много чего. И я, как 16-летняя девочка, спросила, как положено, наверное, больше всего вас поддерживала надежда. Он сказал, ни в коем случае. Надежду я не мог себе позволить. Это было чудовищно расточительно. Я просто не имела на это права. 3 дня надежды, и я бы сошелся. И тогда я начала думать, собственно, тогда я начала в других терминах думать о прагматике надежды. О том, что надежда – это огромная роскошь и очень дорогой, очень ценный инструмент. Когда-то я наблюдала, как парикмахер, который меня стриг, отнял у меня ножницы, сказав, вот вы их уроните один раз, и ими нельзя будет работать, они очень сложно заточены. Вот у меня от надежды было ровно, от того, что он тогда сказал, было ровно такое чувство. Очень сложный, очень дорогой инструмент.
Спасибо, Ленор Горалик. Я думаю, что это вообще разговор о том, о чем говорил Борис Дубин. Это очень непростое содержание надежды. Но мы продолжим говорить об этом во второй части программы «Свобода в клубе RTFAQ». Надежда. За нашим столом социологи Борис Дубин и Лев Гудков, Левада-центр, Леонид Карасев, философ и литературовед, клинический психолог Оксана Старостина, писатель Ленор Горалик и ведущий программы на радио «Свобода» с христианской точки зрения Яков Крутов. Мы вернемся после новостей.